Глава 9. Проблема с враньем Долли Брук стала для нас форменной засадой. Даже если бы мы уговорили служащего гаража сыграть нам на руку, и он выложил факты прямо в лицо миссис Брук, она всегда могла бы объяснить, что он ошибся, и она брала автомобиль в другой день, или сказать, что уезжала по сугубо личным делам, о которых предпочитает не распространяться. А если миссис Брук действительно ездила на 128-ю улицу с целью убить заловку, и мы поймаем дамочку на вранье, это позволит лишь продемонстрировать ей остроту нашего ума и более ничего. Вам наверняка хотелось бы узнать, как Ниро Вулф решил проблему. Но тут я ничем помочь не могу, поскольку он ее вообще никак не решал. За него это сделала Фортуна. Во вторник утром, без 5:10, Фортуна позвонила в дверь старого особняка из бурого песчаника. Впрочем, начнем с Уильяма Магнуса. Рэй Калман позвонила во время завтрака. Я как раз доедал 4-ю креольскую домашнюю свиную колбаску и 3-й креольский фриттер. Мисс Калман нашла номер телефона Магнуса в записной книжке у себя дома и позвонила ему с утра пораньше, до начала занятий, которые заканчивались в 16:30 вечера. Следовательно, мы могли встретиться не раньше 5. Приканчивая колбаски и фриттер, я думал о том, что мисс Калман явно выходит за рамки обычного чувства долга, ведь она всего лишь обещала дать номер телефона и адрес Магнуса. Случается, хотя и не часто, что даже такая малюсенькая деталь может иметь значение. Может, она хотела проинструктировать Магнуса? А если да, то почему? Все эти вопросы так и остались висеть в воздухе, когда я отправился в кабинет сортировать утреннюю почту. Фортуна позвонила в дверь в 9:55, хотя я еще не знал, что это она. Не знал я этого и тогда, когда увидел на крыльце Вона. Питер Вон был всего-навсего долговязым, тощим субъектом, свято верившим, что Сьюзан Брук была готова выйти за него замуж после того, как избавиться от своего заскока. В качестве кандидата на скамью подсудимых Вон котировался не выше, чем 100 к 1. Однако, когда я открыл дверь и присмотрелся повнимательнее, то обнаружил, что Вона явно что-то грызет изнутри. Его костлявое лицо стало еще более изможденным. Он с трудом разжал зубы и выразил желание поговорить именно со мной, тем более что Вулф наверняка занят. То ли парень пытался меня умаслить, то ли у него имелись на то свои резоны. Я отвел его в кабинет и усадил в кресло лицом к себе. Сев, он снова стиснул зубы и ладонями потер глаза, красные и опухшие. «Я уже 4 ночи не спал», — сказал он. «По вам и видно», — кивнул я. Он приходил к нам со своими несостоявшимися родственниками ровно 4 дня назад. Будь я Ниро Вулфом, то наверняка поинтересовался бы, не хочет ли Вон перекусить. Но я был самим собой, а потому просто спросил, может, налить вам чего-нибудь выпить или кофе? «Нет, спасибо». Он беспомощно посмотрел на меня слезящимися глазами. «У меня есть пара знакомых, которые наслышаны о вас. Именно поэтому я сказал, что предпочитаю поговорить не с Вулфом, а с вами. Они говорили, что вы человек упертый, но искренний и прямой. Гораздо более человечный, чем Вулф. Я стараюсь. Вон меня не слышал. Он изо всех сил пытался сконцентрироваться на том, что собирался сказать, и уже не слышал других. Я оказался в чертовски сложном положении, — начал он. По уши влип. Но сперва хочу заявить, что абсолютно ничего не должен Кеннету и Долли Брук. И они мне ничего не должны. Мы познакомились через Сьюзан около 3 лет назад. Я продолжал общаться с ними исключительно из-за нее. Поэтому мне не кажется... Погодите, я не сказал, что это сугубо конфиденциально. Именно так. «Если это связано с убийством, то ничего не выйдет», — покачал я головой. «Не хочу портить реноме искреннего и прямого человека. Давайте поставим вопрос иначе. Сказанное вами будет разглашено лишь в том случае, если информация понадобится для поимки убийцы. Все остальное я сохраню в секрете. Вам понятно?»
«Да».
У него запульсировала жилка на шее.
«Я полагаю».
«Ладно. Признаюсь, сейчас я забочусь лишь о себе.
Я солгал полиции».
«Если бы мне платили по 10 центов за каждое мое вранье полиции, то сейчас я бы уже плавал на собственной яхте по Карибскому морю. Так что конкретно вам не кажется?»
«Что?»
«Вы сказали, поэтому мне не кажется», и остановились.
«Я не совсем понимаю». «Ах, да, поэтому мне не кажется, что я обязан сохранять лояльность. Да, я должен позаботиться и о себе. Однако проблема в том, что у меня есть совесть. Старомодное слово. Я не слишком религиозен, просто не знаю, как еще это назвать. Потому-то я и не мог спать. Но вот чего мне не вынести... Помните, когда мы были здесь в пятницу вечером? Мы безуспешно пытались заставить Вулфа объяснить нам, почему он считает того человека невиновным. Я хочу, чтобы вы сказали мне, почему. Конфиденциально. Мне одному.
Начало довольно многообещающее. Мы могли бы так или иначе использовать то, что грызло его изнутри. А шансы, что он не замешан в убийстве, по меньшей мере удваивались. Я решил попытаться. «Я бы с удовольствием вам все рассказал, чтобы вы, наконец, смогли спать спокойно. Впрочем, если я это делаю, люди больше не смогут считать меня искренним и прямым. Данбар Уиппл — клиент Нира Вулфа, на которого я работаю. Посудите сами. Вы наверняка читали об этом в газет. Ниро Вулф никогда не берет себе в клиенты подозреваемого в убийстве при наличии хотя бы намека на его виновность. Вулф знает, что Уиппл невиновен. Я тоже знаю. Единственный способ доказать это — поймать настоящего убийцу. Вот и все, что я могу сообщить, чтобы успокоить вашу совесть». Он постарался придать твердость взгляду.
«Мне этого не вынести. Я больше не намерен терпеть. Невиновный будет осужден за убийство лишь потому, что у меня не хватило пороху».
Он закрыл глаза и принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Послушайте, — сказал я, — давайте вернемся к делу. О чем вы солгали полиции?»
«О том, что делал тем вечером. Вулфу я тоже солгал. Я не провел в клубе весь вечер, а ушел оттуда сразу после обеда. И отсутствовал более 2 часов.
Я открыл было рот, чтобы спросить, и куда вы отправились, но сдержался, толком не понимая, что именно меня остановило. Никогда не знаешь, как возникает озарение, а если знаешь, это уже не озарение. Я взял 3 секунды на размышление и, одобрив новые мысли, произнес. «Ну, конечно. Вы отправились к Долли Брук посидеть с ребенком, пока она ходила за машиной, чтобы кое-куда съездить». Вон моментально перестал моргать.
«Откуда? Ради всего святого.
Настоящий детектив именно так и распутывает дело», — ухмыльнулся я. «Я знаю, что миссис Брук где-то 8:15 взяла в гараже машину и вернулась примерно через 1.5 часа. Сомневаюсь, что она рискнула оставить 8-летнего сына одного дома. Между тем, когда вы пришли сюда, вы напирали на то, что ничего им не должны и отнюдь не обязаны сохранять лояльность, после чего признались, что солгали полиции о своем времяпрепровождении тем вечером. Вот я и распутываю клубок лжи. Я поднял руку ладонью вверх. Все просто. Теперь, когда вы проговорились, давайте внесем ясность. Куда она ездила на машине? Он продолжал смотреть на меня немигающим взглядом. Так вы все знали. Мне не было нужды. Я круглый дурак. Как вы обнаружили? Конфиденциальная информация. Мы уважаем конфиденциальность, в том числе и вашу. Так куда? А вы уже это знали, когда мы были здесь? В пятницу? Нет. Мы узнали вчера вечером. Так куда она ездила на машине? Мне не стоило приходить. Вон поднялся. Ноги его почти не держали. Получается, вы уже все знали. Он направился к выходу. Однако я опередил его, загородив путь к двери. Вот теперь вы действительно ведете себя как круглый дурак. Вопрос только в том, кому вы предпочитаете признаться. Мне или полиции? Он снова испуганно заморгал. Вы говорили, что уважаете конфиденциальность. Чушь собачья. Вы отлично знаете, что именно я говорил. Мы предпочитаем ничего не сообщать полиции о вас и кое о ком другом, пока не сможем назвать убийцу. Тем не менее, вы уйдете отсюда лишь тогда, когда ответите или А. на мои вопросы, или Б. на вопросы копа, которого мне придется вызвать. Выбор за вами. Вон не стал мерить меня взглядом. Он просто стоял и растерянно моргал, явно не собираясь на меня бросаться. Короче, взвешивал ситуацию, а не расстановку сил. Я дал ему время на размышление. Наконец он, явно чувствуя слабость в ногах, подошел к креслу и сел. Вернувшись на место, я небрежно спросил, вроде как из чистого любопытства. «Так куда она ездила на машине?» «Если я расскажу, мне придется рассказать вам все». «Отлично. Выкладывайте». Он задумался, не зная, с чего начать. «Вы ведь в курсе, что я собирался жениться на Сьюзан?» «Ну, если вы именно так ставите вопрос, то да». «Да, я хочу именно так поставить вопрос. Мы знали о той квартире, мы все знали. Мать Сьюзан, Кеннет, Долли и я. Мы знали, что она страстно увлеклась борьбой за гражданские права. Ее мать и Долли считали, что она так же страстно увлеклась этим мужчиной, Данбаром Уиплом. В отличие от меня, я считал и продолжаю считать, что понимал Сьюзан. Вы со мной не согласны, да?» Не имело смысла сыпать соль на его раны. «Ну, тут я ничем помочь не могу. Я ведь совсем не знал Сьюзан. Единственное, чего я хочу, это найти убийцу. А вот я ее знал. Я ее понимал. Мамаша Брук и Долли непрерывно твердили, что мне нужно что-то с этим делать. Однако я считал, что нужно просто позволить ей перебеситься. Они мне всю плешь проели по поводу той квартиры, скандала и позора, который Сьюзан навлечет на семью. И вот примерно месяц назад Долли заявила, что если я буду сидеть сложа руки, то она сама возьмется за дело. Она ничего не сказала Кеннету, хорошо понимая, что он не одобрит затею, но призналась мне. Долли собиралась как-нибудь вечером, когда Кеннет задержится в лаборатории, попросить мамашу Брук посидеть с ребенком и поехать на ту квартиру, чтобы своими глазами посмотреть, что там происходит. С одной стороны, я не одобрял этой затеи, но с другой, она пришлась мне по вкусу, поскольку я не сомневался, что ничего предосудительного Долли не обнаружит. Ну как, ситуация вам понятна? Мне оставалось только кивнуть. Для взрослого мужчины с нормально работающими мозгами ситуация была ясна как день. О цвете кожи Уипла я не думал, эта деталь показалась мне несущественной. «Короче, дело обстояло именно так», — подытожил Вон. «В тот вечер, вечер понедельника, во время обеда в клубе мне позвонили. Звонила Долли. Мамаша Брук приболела и не смогла приехать, и Долли попросила меня посидеть с мальчиком. Я, конечно, должен был отказаться. Но, так или иначе, я согласился. Я добрался туда в самом начале девятого. Долли тотчас же уехала и... Погодите-ка. По нашей информации, она взяла машину из гаража примерно без четверти восемь. Значит, у вас неверная информация. Она ушла из дому примерно в 9:50. А гараж находится всего в 4 кварталах от дома. Боже мой, неужели вы думаете, что я мог что-то напутать? Особенно теперь, когда точно знаю, что случилось. Когда я 1000 раз перебирал в памяти события этого вечера. Ну, ладно. Вы все точно знаете. Господь свидетель, все именно так и было. Допустим, у нее ушло 10 минут, чтобы добраться до гаража и взять машину. А потом еще 10 минут доехать до 128-й улицы.
Быть может, все-таки не 10, а все 15?
Нет. Если ехать прямо по Парк-авеню, а затем свернуть, то вечером это плевое дело. Я 2 раза ездил туда вчера, чтобы засечь время. 2 раза у меня ушло 9 минут. И я не гнал машину. Итак, Долли добралась до места сразу после 9:30. Вышла из машины и направилась к дому. Поднялась на 3-й этаж и несколько минут постояла под дверью квартиры, прислушиваясь. Ничего не услышав, постучала в дверь и еще чуть-чуть постояла, прислушиваясь. Затем снова постучала, но безрезультатно. Я передаю вам то, что Долли рассказала мне. Она спустилась на 1-й этаж, вышла на улицу, перешла через дорогу и вскоре увидела, как в дом вошел Данбар Уипл. Долли хотела...
Она знакома с Уиплом?
Шапочно. Сьюзен пару раз брала Долли на собрание КЗГП. Долли хотела вернуться и снова подняться на 3-й этаж, но испугалась. Тогда она пошла к машине, которую припарковала 2-м рядом за углом, и поехала обратно в гараж, оттуда прямиком домой.
И рассказала вам о том, что случилось.
Да.
И какова была ее реакция?
Она была взволнована. Ей казалось, она сумела что-то доказать. Но я так не думал. Я решил, что Сьюзан наверняка не было дома, раз уж она не открыла дверь на стук Долли. В этом доме живет еще одна сотрудница КЗГП. Сьюзан рассказывала мне о той девушке. И Уипл мог вполне направляться к ней. Мы с Долли даже немного повздорили по этому поводу. Я ушел, решив вернуться в клуб.
Я внимательно посмотрел на Вона. Жалкое зрелище. «Мистер Вон, я хочу вас кое о чем спросить. Просто из любопытства. Почему вы буквально горели желанием узнать, на каком основании мы считаем Уипла невиновным, если прекрасно знали, что он никого не убивал?»
«Я этого не знал».
«Безусловно, знали. Всего лишь 2 варианта. Или когда появилась Долли, Сьюзан уже была мертва, поскольку она не открыла дверь. Или она все-таки открыла дверь, пустила Долли, и та убила заловку. В обоих случаях в 9:55 Сьюзан уже не было в живых. И не нужно меня уверять, будто вы до этого не додумались».
«Конечно, додумался, но не был уверен. Ну, люди иногда попросту не отзываются на стук в дверь. Глупости.
Неудивительно, что вы так страдали от угрызений совести. Вы подозреваете, что девушка убила Долли, а вы сидели с ее ребенком, пока она убивала».
«Я этого не говорил и не собираюсь говорить». Вон снова растерянно заморгал. Если бы его ресницы стали крыльями, то к этому времени он успел бы облететь весь земной шар. «Что вы собираетесь делать?»
Я посмотрел на часы. 10:43.
«Ближайшие 17 минут — ничего. Мистер Вулф спустится из оранжереи в 11. Я бы посоветовал... Кстати, у меня вопрос. Вы сообщили Долли, что собираетесь все выложить?»
«Нет. Было бы трудно. Она попыталась бы меня отговорить».
«А вы ей признаетесь, что уже успели все выложить?»
«Нет».
«Хорошо. И не надо. Советую вам хорошенько выспаться. Теперь, когда вы сняли камень с души, то легко осилите 12 часов. У нас есть гостевая комната с хорошей кроватью. В вашем состоянии вы запросто угодите под машину».
Вон покачал головой.
«Нет,
Я иду домой. Боже, для меня эти слова как музыка. Иду домой.
Он с трудом поднялся на ноги, опершись на спинку кресла.
Не хочу встречаться с Вулфом. Прямо сейчас я его просто не вынесу. А что вы собираетесь делать?
Понятия не имею. Здесь шеф-повар мистер Вулф, а я лишь прислуживаю за столом. Что касается вашего вранья полиции, забудьте. Они ничего другого и не ожидали. Они привыкли к вранью. А иначе многие из них уже давным-давно сидели бы без работы. Если они проявятся, я вам дам знать. Я дотронулся до его руки. Ладно, ступайте. Постарайтесь добраться до дома в целости и невредимости.
Парень с трудом держался на ногах. Я подал ему пальто и шляпу, открыл входную дверь и собрался было помочь спуститься с крыльца, но сообразил, что если он не сумеет спуститься без посторонней помощи, то и домой точно не доберется. Оставшись стоять на холодном мартовском ветру, я проводил вон глазами до 10-й авеню, где можно было поймать такси в центр города. Сбросив с плеч 10-тонный груз, бедняга вконец обессилел. Вон свернул за угол, но я остался на крыльце. Хотелось подышать свежим воздухом и попутно решить вопрос, стоило ли задержать Вона, чтобы нарыть что-нибудь еще. Если допустить, что Долли убила Сьюзан, было ли убийство предумышленным, а еще я мог спросить Вона, обладает ли Долли способностью к подражанию, и слышал ли он когда-нибудь, чтобы она подражала голосу Сьюзан, например, по телефону. Вулф непременно так и сделал бы. Я мог спросить, что конкретно сказала Долли, вернувшись домой. Если она только что совершила убийство, размозжив череп своей заловки полицейской дубинкой, то наверняка могла что-то такое обронить в разговоре. Я успел набрать 4-5 этих «мог спросить», когда до меня донесся пронзительный вопль Вулфа.
«Что ты там делаешь?»
«Дышу воздухом!» — завопил я в ответ, после чего вернулся в дом и проследовал за Вулфом в кабинет. Бесполезно начинать разговор, пока он ставил в вазу ветку фалаенопсис Афродиты и просматривал утреннюю почту. Это было бы насилием над личностью. Подозреваю, что Вулф все еще надеется получить письмо от коллекционера из Гондураса или откуда-то еще, где говорится, что ему, этому коллекционеру, удалось вывести синюю орхидею, которую он совершенно бесплатно высылает Вулфу авиапочтой в знак признания его заслуг. Однако с утренней почтой ничего подобного пока не пришло. Отложив письма в сторону, Вулф спросил.
«Мистер Магнус
придет сегодня днем. Мисс Калман успела все организовать, пока я завтракал. Взяла, так сказать, себе за труд. Это, возможно, о чем-то говорит, а, возможно, и нет. Но у меня есть кое-что поинтереснее. Я знаю, куда Долли Брук ездила на своей машине в тот вечер».
«Да неужели?»
«Да, сэр. Приходил Питер Вон. Мы почти час проговорили. Он только что ушел. Не думаю, что вам нужен дословный пересказ, поэтому я передам все в общих чертах. Что я и сделал. Конечно, недословно, но не упустив ни единой мелочи. После первых нескольких предложений Вулф закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, весь обратившись вслух. Когда я закончил, объяснив, что отпустил Вона исключительно из человечности, Вулф, посидев так еще с минуту, открыл глаза.
«Человечности в тебе ровно столько же, сколько и во мне. Просто ты более восприимчивый, более общительный и более ранимый.
Слова, слова. Ну что, уладим дело?»
«Нет. У нас есть кое-что более срочное».
«Существует ли вероятность того, что мистер Вон дал ложные показания?»
«Ни малейшей. Он как открытая книга. Без вариантов.
Девушку убила та женщина?»
«Тут я пас. Опять же, без вариантов, но по другой причине. Быть может, я разбираюсь в женщинах лучше, чем вон. Надеюсь, что так. Хотя в данном случае я пас. Единственный видимый мотив явно хромает. Допустим, она убила заловку, чтобы уберечь семью от скандала. Но что тогда это, если не скандал? Нет, я пас. Вулф выпрямился. Убивала она или не убивала, мы в любом случае можем прямо сейчас добиться освобождения мистера Уипла. В крайнем случае завтра.
Конечно. Пожалуй, миссис Брук придется придерживаться версии, которую она изложила Вона. Никуда не денется.
Придется. Как я уже говорил Вону, совершенно очевидно, что когда там появился Уипл, Сьюзен Брук уже была мертва. Соедините вас с Крэмером. Я ничего не обещал Вону.
Мне это не нравится, — поморщился Вулф.
Неудивительно. Вы утверждали, что единственный способ снять подозрение с Уипла — найти настоящего убийцу. А миссис Брук, скорее всего, никого не убивала. Мы нашли некий выход для Уипла, но нельзя быть уверенным, что он задержится на свободе. Долли Брук способна изменить сценарий, заявив, что не входила в здание. А у нас нет никаких доказательств обратного.
Нет, мне это тоже не нравится.
Ты сказал, ей придется придерживаться версии, которую она изложила Вону.
Я более ранимый, чем вы, и говорю слишком быстро. Как только я это произнес, то сразу понял, что все не так просто.
«Проклятие!» Вулф уперся кулаками в край стола, посмотрел на свою левую руку, но не нашел ничего полезного, затем посмотрел на правую, с тем же успехом, после чего посмотрел на меня. «Как скоро ты сможешь доставить ее ко мне?»
«Трудно сказать. Быть может, через 30 минут, а может, через 30 часов». «А когда вам удобнее?»
«Не знаю.
Сообщите, когда будете знать. Мне, естественно, придется ее расколоть, но у меня для этого только один вариант. По дороге сюда у нее будет масса времени, чтобы решить, какой версии придерживаться».
Вулф бросил на меня сердитый взгляд. Я ответил ему таким же. Однако у Вулфа это получилось более убедительно. Поняв, что так мы далеко не уйдем, Вулф снова откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и начал жевать губами. Вытянул их в трубочку, затем втянул, и так снова и снова. «Мужчина за работой, а точнее, гений за работой. Я никогда не прерываю его упражнений для губ, потому что понимаю, Вулф сейчас далеко отсюда. Все это может продолжаться от 30 секунд до 30 минут». Я всегда засекаю время, поскольку мне в любом случае больше нечего делать. На сей раз на все про все ушло 4 минуты.
Вулф открыл глаза и спросил.
«Сол может быть здесь в 2 часа дня?»
«Да». Я звонил ему перед завтраком. Утром у него кое-какие дела, но к полудню он уже освободится и сразу же позвонит.
«Скажи, что я жду его в 2 часа». «Соедини меня с мистером Уиплом».
«Все материалы, относящиеся к данной операции, спрятаны в запертом ящике, и мне пришлось воспользоваться ключом, чтобы узнать добавочный номер университета. Потом пришлось подождать, потому что Уипл был в другой комнате. Когда он все-таки подошел к телефону, Вулф взял трубку. Уипл, естественно, засыпал его вопросами по поводу встречи вчера вечером, на которые Вулф терпеливо отвечал, словно на другом конце провода был клиент, готовый оплатить счет на внушительную сумму, ни больше, ни меньше. Наконец Вулф прервал поток вопросов, заявив, что звонит вовсе не для того, чтобы давать отчет.
«Я отчитываюсь только тогда, когда в деле намечается некий прогресс. А сейчас я позвонил вам исключительно потому, что мне требуется ваша помощь. Срочно нужны 2 афроамериканцев. полагаю, у вас есть друзья афроамериканцы. Двое мужчин, не слишком молодых и не слишком старых. Желательно лет 30-50. Не слишком светлокожих. Чем чернее, тем лучше. Не слишком элегантно одетых. Это крайне важно. Скорее, совсем плохо одетых, если получится. Не слишком интеллектуальных. Интеллект может быть ниже среднего. Сообразительность и обладание какими-либо навыками не требуется. Они будут нужны мне к 2 часам дня, самые крайние — к 2:30. Не могу сказать, насколько они здесь задержатся, думаю, 2-2, быть может, меньше. Им не придется заниматься ничем предосудительным или опасным. Короче, они ничем не рискуют. Вы сможете найти мне таких людей?
Помолчав 5 секунд, Уипл произнес: «Полагаю, это нужно для моего сына?»
«Естественно, раз уж я прошу вас о помощи. В деле могут произойти определенные подвижки и многообещающие. Слава Богу, Бог здесь ни при чем. Так вы найдете мне 2 мужчин?»
«Непременно. Не могли бы вы снова перечислить детали?»
Вулф так и сделал, но я уже не слушал. Я пытался отгадать, в какой шараде предстоит участвовать 2 плохо одетым афроамериканцам средних лет. Ну и, очевидно, Солу Пензеру. Вулф повесил трубку и повернулся ко мне. «Арчи, блокнот. На моем фирменном бланке, но не письмо. Документ. Датирован сегодняшним днем. 3 экземплярах. Через 2 переката. Я, Сим, подтверждаю, что вечером в понедельник, 2 марта 1964 года, примерно в 20:20, я взяла свой автомобиль из гаража, адрес гаража, и поехала совершенно одна на 128-ю улицу, Манхэттен, Нью-Йорк. Я припарковал автомобиль, направилась ко входу в дом, номер, адрес дома, вошла в дом и поднялась на 3-й этаж. На 3-м этаже я